Здравствуйте, дорогие друзья. Я Матвей Напольский. Я начинаю стрим «Новый год». Прежде всего, я хочу искренне от всей души поздравить вас с Новым годом. Мы с вами осторожны в наших ожиданиях, поэтому Бог его знает. Ну, Бог, Путин и вооруженные силы Украины знают, что этот год нам принесет. Но, тем не менее, я вот сегодня много думал по поводу пожеланий. Кроме того, у меня были всякие разные эфиры еще до этого, до нашего с вами стрима. Я понял, что все-таки надо не осторожничать. Новый год есть Новый год. Я думаю, вы в оливье себе не отказывали, и в шубе не отказывали. Более того, сегодня в программе на прямом канале «Люди войны» у нас был депутат Харьковского областного совета, Харьковской областной рады. Я его спрашивал, как, а вы знаете, простите, Херсонского. Я все время путаю Харьков, Херсон. И вы знаете, что там довольно сложная ситуация, потому что с левого берега короткое подлетное время, и люди страдают. То есть там вот завыла воздушная тревога, и тут же бабах, и все это. В общем, короче говоря, люди с этим свыкнулись. Ходят по улицам, ну, гибнут, да, потому что неожиданные обстрелы, стреляют вовсю, злятся, что кто-то не уехал вместе с ними на левый берег. И тем не менее праздновали Новый год и говорили слова надежды, и давайте мы друг другу скажем слова надежды и пожелания, взаимные пожелания, чтобы в этом году кто-то сдох, а кто-то победил. Это очень важно. Почему обязательно должен кто-то сдохнуть? Потому что этот клоп на теле страны, я даже не знаю, как его сказать, кровосос или как, ну, теперь уж кровосос, наверное, он испохабил все. Эти 20 лет сделали, превратили россиян в чудовище, превратили в страну, в Бог знает что. И сегодня мы об этом будем говорить. Сегодня в эфире «На утро февраля» у меня была гостья, которая рассказала мне удивительную вещь. Вы знаете, что мамочки, которые отправляют своих детей на смерть, и это такая моя больная тема. То есть для меня огромная загадка, почему они это делают, почему они не вырывают своих детей из лап этого чудовища, и почему они отправляют своих детей на смерть. И я вам скажу, что есть миллионы объяснений, но ни одно объяснение меня не устраивает. Это какая-то, ну, не знаю, какой-то массовый гипноз. В общем, короче говоря, скажем так, Россия, конечно, ну, так сказать, настроена на абсолютизм и настроена на какую-то царскую власть, и, наверное, в генах что-то, потому что после где-то, ну, уже, считайте, 600 лет вот этот вот царь наверху, и царь лучше знает, он решает, а мы вот это, ну и так далее, и так далее. Но дело в том, что вот сейчас за это идет расплата. И расплата очень странная, потому что, ну вот просто подходят к матери, вырывают у нее ребенка, ну здорового лба, и говорят, все, я сказал, он идет, он сдохнет. И мама говорит, ну что ж делать. И понимаете, вот это вот для меня такая очень больная тема, потому что я не нахожу этому какого-то рационального объяснения. Но поскольку вся жизнь в России, она иррациональна, ну то что сделаешь? Значит, так вот, в эфире «На утро февраля» у меня была гостья, которая напомнила, что в Российской Федерации служит, находится, работает комитет солдатских матерей. Более того, знаете, руководит знаменитая Валентина Мельникова. И этому комитету солдатских матерей, которая, в общем, мощная организация, у нее есть юристы, у нее все-все-все есть для того, чтобы помогать. Они начали помогать еще со времен Чеченской войны. И вот эта моя гостья, она вспоминала, как матери ездили туда, в Чечню, выцарапывали своих детей, либо живыми, либо из плена, либо тела их и так далее, да? Вот такое вот было. Так вот, каково же было мое удивление, когда моя гостья мне сказала, вы можете себе такое представить, что в комитете солдатских матерей 2-3 заявления лежит от матерей чмобиков. Понимаете? И вот это я тоже не могу понять. В общем, в этом есть... Ну вот, как вот эта украинская фраза. «Горить сарай, горы и хата». Что-то такое в России происходит, абсолютно немыслимое, что просто, вот знаете как, идут на убой. Вот на убой. Вот все идут на убой. Ну и вы знаете, что Путин выступал на фоне солдат. Вы знаете, что они собираются делать очередную волну мобилизации. И им ничего не остается, как делать новую волну мобилизации. В общем, короче говоря. И понимаете, в чем дело? Вот это вот расползание вот этой раковой опухоли, вот этого безумия, оно везде. Сейчас вы послушаете, я не видел, ну и, конечно, удивительно было, если бы я смотрел «Новогодний огонек». Это было бы очень странно. Российский «Новогодний огонек». Тем не менее, вот я думал, все-таки я думал, а как они сделают «Новогодний огонек»? Кто-то из вас смотрел, кто-то не смотрел, потому что российское телевидение, оно запрещено в Европе. Его нет в Украине, по-моему, даже в Ютубе ты его не можешь посмотреть. Ну, в общем, короче говоря, я думал, вот как они сделают. И я решил поставить себя на их место. И я понял, что нужно сделать, вот Путин должен дать приказ, сделать что-то такое абсолютно нейтральное, вот типа парфеновских старых песен о главном. Вот такое, понимаете, что-то такое, чтобы вот эти вязаные вот эти беретки, чтобы они были довольны, ну, потому что это все-таки Новый год. Все-таки оливье, шуба, ну, там все вот это. Вот я не вкладываю негативную коннотацию вот в эти вот дела. Но они решили пойти самым страшным путем. Они решили сделать пропагандистский голубой огонек. И те, кто из вас дружит с интернетом, они, конечно, видели фрагменты. Короче говоря, самое интересное, что, по-моему, всем героям там уже по 100 лет. Я когда увидел Лещенко, я просто не понял, это съемка 50-летней давности или что. То есть там, знаете, когда показывают аплодисменты, то показывают лица. Понимаете, там Газманов уже ему сколько, 60 и так далее, сколько же этому Лещенко, понимаете, который как лакированный. В общем, короче говоря, сейчас вы услышите фрагмент, потому что надо было пошутить по поводу говняного Запада, по поводу дураков, по поводу сволочей украинцев и так далее, и так далее. Ну вот, давайте полюбуемся на это дело. Страничка юмора. Давайте.
Будет несколько необычным. В уходящем году Запад пытался развалить Россию, даже не подумав о том, что в строении мира Россия – это несущая конструкция. Да, господа, так что нравится, не нравится, Россия расширяется. Говорят, что сейчас поляки так раззадорились, что хотят потребовать от России выплат за события 1613 года, в ходе которых Иван Сусанин завел в дремучий лес польско-литовских интервентов. Ну, теперь ждем претензий от немцев за отвратительный сервис во время зимнего купания на Чудском озере. Случай в лондонском зоопарке. У вольера с земноводными рептилиями стоял мужчина, попивая пивко. И вдруг в вольер с крокодилом падает маленькая девочка. Мужчина, не раздумывая, бросается в вольер, спасает девочку и отдает рыдающей маме. Его начинает благодарить. «Сэр, вы поступили как настоящий храбрый англичанин». Мужчина им в ответ: «Да нет, я русский». На следующий день все английские газеты вышли с заголовком: «Пьяный русский турист украл обед у крокодила». Вот так бывает.
Да, так бывает, но так не должно быть. Вот такое вот позорище. Значит, короче говоря, если говорить о России, она встречает Новый год вот таким вот образом, и ничто не указывает, что что-то со стороны России будет меняться. Теперь пойдем по новостям. Значит, да. Да. Макеевка. Ну, вы знаете, что самое грандиозное событие в войне произошло в Макеевке, где в помещении профтехучилища были чмобики или мобики, и там же были боевые комплекты. И когда 0 часов 1 минута, туда ударили 3 «Хаймарса». По подсчетам, ну, неважно, что там сказала Россия, это не имеет значения. Вооруженные силы Украины сказали, что 400 военнослужащих убито, но по оценкам где-то больше 600. Потому что там еще всякие разные люди были, тоже военнослужащие и так далее. Там все сдетонировало, и, в общем, все закончилось. Интересно, что Министерство обороны России обвинило в этом самих солдат. В том смысле, что зачем они в Новый год стали массово звонить своим родственникам. Они стали звонить, украинцы по мобильной сети вычислили скопление телефонов и ударили. Ну, они считают, что украинцы ориентируются исключительно на мобильный телефон. Короче говоря, огромнейшее, страшнейшее событие для российской жизни. Я сейчас не говорю для украинцев, потому что украинцы сказали, 600 человек мало. Ну, и они правы, что они там делают, да, на территории Украины. Но если говорить о России, то здесь, конечно, это было подобно шоку. Ну и все реагировали на это по-разному. Ну, кто-то не верил. Например, я собрал для вас кое-что. Значит, пишет Александр Хахадзе. Ну вот в этих, там, где вот эти военные корреспонденты. Уже достоверно известно, что это была спецоперация. У ребят забрали телефоны, включили, отнесли в пустующее здание ПТУ. Хаймерсы отработали по пустым зданиям и засекли, и накрыли по полной. Что имеем? Суровикин герой, а все парни получат по новому мобильному уже современной модели. Я не буду комментировать. Вы просто должны сидеть с валерьянкой или, знаете, как в мультиках, про Тома и Джерри, когда он кувалдой бьет себя по голове для того, чтобы как-то прийти в себя. Григорий Карасин, если вы помните такого, значит, штымпа, он член Совета Федерации, потому что раньше имя Карасина ассоциировалось с Министерством иностранных дел. Но он оттуда свалил, потому что возраст уже у него. И его, значит, в Совет Федерации. И вот смотрите, что он пишет. Такое прощать нельзя. Циничное убийство десятков российских военных в новогоднюю ночь в Макеевке не должно быть забыто. Киевский режим с помощью спутников НАТО и их же оружием совершает преступления против наших граждан, с возрастающей наглостью. Пора напрячься нашим структурам для пофамильного выяснения, кто в Киеве от командования до исполнителей ответит за это. Важно также знать, кто в НАТО планировал и согласовал этот чудовищный акт по убийству защитников нашей Родины. Понятно, что нужен и требовательный внутренний анализ происшествия. То есть главную фразу он оставил напоследок. Карасин, ты козел. Значит, теперь крик о помощи. Все одна и та же тема. Ну да, здесь пишет Мария Бабичева. Там же были одни телефоны. Кстати, непонятно. Он говорит, что им выдадут по новой модели. Мобилизация. Самарская область, 2022. Срочно, критически срочно, нашим самарским парням нужна помощь, те, кто попал под обстрел в Макеевке. Итак, сбор, нателка, трусы, носки, майки, медикаменты, надо, все разбито полностью. Спальни, карематы, я не знаю, что такое, горелки химические, туристические, термос, зимняя обувь, перчатки, разгрузки, система видеонаблюдения, самая простая, генератор хотя бы один, кастрюли, сковородка, тарелки, чашки и так далее. Колочи, все. Имущество ротное, все уничтожено, мы с голой жопой. То, что на людях было одето, то и осталось, больше нет ничего. Все, что у мобилизованных было с собой, осталось под завалами. Надо все. Вот так вот написано. То есть не идет разговор о Министерстве обороны, что там такое, что они там что-то такое. Вот, ничего этого нет. Нужно все. Мы с голой жопой. Так домой идите, там мамка есть. Трусы даст новые. Иван Яковина пишет. Если существует в природе ЦИПСО, то сейчас его выход. В Саратове, откуда родом 600 убитых, в Макеевке, мобиков, ситуация очень сложная. Никакой информации от властей нет, связи с погибшими тоже нет. Местные чаты бурлят гневом. Имхо, самое время выводить людей на митинги с антивоенными требованиями, или через пару дней Москва зальет весь негатив бабло. Он прав, ну, конечно, митингов не будет, а будет бабло. Светлана Исмагилова такая пишет. Ребят, ну серьезно, ну что такое 600 человек для России? На войне без потерь не бывает. У нас мобилизационный резерв 25 миллионов. Татьяна Третьякова ей отвечает. У вас дети есть? Похоже, нет, раз так рассуждаете. Светлана ей отвечает. На войне нужно отключать эмоции. Либо они нас, либо мы их. Пишет Борислав Береза. В Украине многие даже не представляют, какой огромный общественный резонанс в России вызвала гибель порядка 600 мобилизованных. Ситуация с одновременным уничтожением нескольких сотен мобилизованных опять вышла на новый уровень и опять запустила панические настроения в РФ. Дело в том, что скрыть ситуацию не удалось. Попытка вбросить информацию, что количество погибших в районе 60, провалилась и еще больше подорвала доверие к официальным источникам информации, а каждый из недавно мобилизованных начал примерять на себя судьбу чмобиков из Макеевки. Страх перед Хаймарс зажил новой жизнью в головах россиян. Особую пикантность ситуации придает молчание губернатора Саратовской области, из которой было большинство мобилизованных, и главы Госдумы Володина, который является куратором этой области. Теперь в России ищут крайнего. Найдут. Видимо, найдут. Ну вот уже нашли самих военнослужащих. Стрелков. Игорь Иванович, он же Гиркин. Объект, в котором располагалось Энское подразделение, состоящее в основном из мобилизованных граждан РФ, был уничтожен почти полностью в результате детонации боекомплектов, складированного в том же здании. Уничтожена также практически вся военная техника, стоящая впритык к зданию без малейшего признака маскировки. По количеству жертв до сих пор окончательных цифр нет, поскольку множество людей числятся пропавшими без вести, остались под завалами. В любом случае счет погибших и раненых идет на многие сотни. Примерные цифры 200 их имеются, но я их не стану озвучивать. Меня предупредили, что подобное может повториться в любой момент, поскольку это не единственное подобное чрезвычайно плотное распоряжение личного состава и техники в зоне поражения Хаймарсов. И да, это не первый такой случай. В прошлом году было такого немало, хотя, как правило, с меньшим количеством жертв. Но наши генералы необучаемы, в принципе, хотя сами после летних погромов штабов предпочитают держаться подальше от расположения вверенных войск вне радиуса поражения ракет противника. Ну, мы еще... Да, шампанское открыли в Макеевке, а выпили в аду. Да, где-то так. Российская Федерация. Теперь давайте не забывать про то, что весь Новый год Украина обстреливалась. Обстреливалась и обстреливалась, и обстреливалась, и обстреливалась. Deutsche Welle. Российская Федерация нанесла 51 авиаудар по территории Украины за сутки. 51 удар. Используя в том числе 44 иранских шакеда, сообщает Генштаб ВСУ. Все беспилотники были сбиты. Также россияне совершили 55 обстрелов из РСЗО. ВСУ утверждают, что под обстрел попала детская больница в Херсоне. А сейчас я буду дальше вам рассказывать про интересные новости, про Соловьева расскажу интересное. А вот уж действительно подонок. А что я хочу попросить вас? Во-первых, 4200 смотрят, спасибо вам, конечно, но лайки какие-то такие, знаете, сиротские, гнопольские, не надо тебе, надо. Поэтому лайкните. И второе, вам же не сложно, кто не подписан, подпишитесь на мой канал, мне будет приятно. Гордиться, ходить, там у меня уже столько-то тысяч и так далее. Ну, знаете, у каждого свои заморочки. Вот. А теперь, ну, это ближе к Соловью. Мы идем по временной такой ленте как бы назад. Назад. В западной прессе обращают внимание на кашель, который сопровождал новогоднее обращение президента России. Это не первый раз за последние месяцы, когда президенту во время выступления мешает кашель в Кремле. Впрочем, не раз уверяли, что проблем со здоровьем у Путина нет. Ну, знаете, это вот как древнюю бабушку какую-то или там про кого-то говорят, что он всех нас переживет. Путин хорошо себя чувствует. Он, мне кажется, он на драйве. Вот когда вот такое вот. Когда, правда, вот сейчас ему доложат чего-то такое. Посмотрим. Но он никого не снимет. Вот понимаете, в чем дело? Вот я... Как бы это правильно сказать? Погибли люди. И что-то должно произойти, понимаете? А все из того, что произошло, это то, что обвинили солдат, что они поздравляли своих мам, пап, бабушек и дедушек, которые спрашивали их, ты в шапке, ты поел? Виноваты они. Игорь говорит, сейчас все совсем плохо, может все-таки снять Шойгу? Нет. Нет. Потому что Шойгу... Вы знаете, кстати, что у Шойгу появилась армия типа Пригожинской? Она носит какое-то другое название. Я потерял эту новость. Но это интересно. В общем, Россия частными армиями как сказать, богатеет. Нет, Шойгу не снимут. Вообще, я вам хочу сказать, что такое снять Шойгу? Снять Шойгу – это сделать Шойгу недовольным. Понимаете? А тогда, кроме того, кому Пригожина тогда ругать? Понимаете? Это все очень сложно. Тут у Путина не так много... Давайте, вы это знаете, между прочим. У Путина не так... Да, у Шойгу армия патриот. Эти охреневшие, сдуревшие, вонючие пенсионеры... Я сам пенсионер, поэтому я имею право о них говорить. Дело не в возрасте. Дело в том, что эти убийцы, которые убивают своих граждан уже сотнями, скоро 1000 будет, где-то соберутся и накроют их. Марков. Сергей Марков. Знаете такого? Марков. «2023 год начался с трагедии для России. Ровно в одну минуту, 1 января, удар по расположению российских войск Макеевки, множество погибших. Первое. Там было достаточно много российских военных, большей частью мобилизованных. Второе. Помещение не было защищено, то есть разгильдяйство». Вот понимаете, что интересно, что они вот... Эту трагедию называют, например, ее частью разгильдяйства. Вот разгильдяйство. Ну, мы же с вами знаем, что такое разгильдяйство. Ты портфель не собрал, разгильдяй. Убито 600 человек. Давайте я остановлюсь на этой цифре, может больше, может меньше. Разгильдяйство. Твою мать! Это помещение ПТУ. Туда их всех запихнули. Не прикрыли. С боекомплектами. Идет война. Да хрен нам эта война, да бля. Хохлы эти сраные. Это разгильдяйство? Рядом был склад боекомплекта. То есть большое разгильдяйство. Рядом стояла военная техника, то есть огромное разгильдяйство. А дальше Марков переходит к главному. То есть, по сути, это удар США. Вывод очевиден. Нужно к этой войне относиться серьезно. Против России воюет сильнейшая страна мира США руками своих украинских зомбированных рабов. И последний вывод. Чтобы победить в этой войне, Россия должна как можно быстрее превратиться в единый военный лагерь. Это главный вывод из трагедии в Макеевке. Убивать, 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 убивать. Убивать, убивать, убивать. А потом еще убивать. А потом еще убить. Пишет Яковина. Забавно, что хаймарсы, которыми разнесли новогоднюю вечеринку в Макеевке, по российским документам давно уничтожены, причем полтора раза. Вчера Минобороны объявила об уничтожении уже 54-й установки хаймарс из 35, отправленных странами Запада в Украину. Но была же еще одна история, которую вы мало знаете. Российские телеграм-каналы скудно и сквозь зубы сообщают о страшной трагедии в Макеевке. В местном ПТУ, ну, все это вы знаете. Но шило в мешке не утаишь. Количество убитых и масштаб разрушений все местные видят и знают. Военкоры сейчас злобно шипят по своим каналам, требуя наказать виновных, но никто их не услышит. На чмобиков всем насрать. Вот, а теперь я читаю главное. Пишут, что одновременно хаймарсы ударили по казарме в Чулаковке. Это Херсонская область. Это еще несколько сотен чмобиков. Мне вот нравится фраза. Я не буду читать другой канал. Там тоже описывается это. И вот, понимаете, они вот... Это я, вы знаете, я называю это эффект Пригожина. То есть, когда ты кусок говна piece of shit, но ты видели, да, наверное, видео, где он куда-то там привез подарочную кувалду, вот эту свою с Новым годом, там что-то вот такое. Самое интересное, что по поводу 600 погибших он молчит. Понимаете? Я говорил вам, Пригожин, вот это чмо, он не по чину, понимаете? И вот это вот трагедия, когда наверху есть царь, который молчит, а справа и слева вот эти вот чуваки, которые грызутся между собой, делают частные армии, значит, для того, чтобы на случай, если главный сдохнет, завоевать какие-то позиции, плюс вооруженные, это невероятно. Но самое интересное, ну ладно, там Пригожин, у него армия его, но военкоры. Вот вы понимаете, мне, ну, вот вы знаете, я люблю Медведева читать. Вот это вот все мне доставляет, ну такое, давно забытое чувство эрекции, понимаете? Вот военкоры. Вы знаете, да, что Кремль разошелся с военкорами, потому что они вели себя по-пригожински не по чину. Они начали задавать вопросы, оказались радикальней администрации президента Путина. А проблема-то в чем? Они же не политики, а война – это политика. Война – это, вы знаете, продолжение политики, как и мир. И вот... Значит, факт, пишет один из них, факт того, в каком месте был размещен личный состав подразделения, вызвал массовую критику со стороны военкоров. Вот я думаю, массовая критика со стороны военкоров. Ты сидишь где-то в Химки Ховрина, в говняной засранной квартире, носки стоят в углу. И ты недоволен, массовая критика. Феерия. Массовая критика военкоров. Ты что там себе позволяешь, министр обороны? Сейчас я вам прочитаю что-то. Я же вам обещал. Урода. Урод, где ты? Урод. Сейчас открою урода. Секунду. Извините, просто надо же найти. Ну вот Зеленский заявил, что Россия планирует длительную атаку шахедами. Я вам объясню, почему. Значит, дело в том, что шахеды из говна и палок. А я вам уже перед Новым годом говорил, что у них на что расчет? Они отправляют шахеды, чтобы мы тратили на них ракеты. Это правильный расчет. Тут, конечно, сколько шахедов, и приходится шахеды сбивать дорогими ракетами, потому что попадание шахедов в инфраструктуру – это проблема. Но украинцы сейчас решают этот вопрос, у них там появляется. В общем, они придумывают. Теперь про уродов и людей. Российский пропагандист Владимир Соловьев. Вот, знаете... Каждый из них делает какие-то шаги, которые не то, что приведут их в ад, а это какая-то параллельная реальность. Вот знаете, как говорят, ты оторвался от народа. Вот Соловьев – это такое наиболее отвратительное, сошедшее не с ума, он очень расчетливый человек. Он знает то, что он делает. Но вот знаете как, вот мне напоминает это «Звездные войны», вот, вот эта вот темная сторона. Вот он выбрал эту темную сторону и наиболее последователен. Ну, конечно, он копает себе могилу, потому что ему никто ничего не простит. Даже какой-то другой лидер выкинет его, потому что он наиболее токсичный. Он стал токсичным. А российский пропагандист Владимир Соловьев призвал россиян не бояться умирать. Жизнь сильно переоценена, а смерть все равно неизбежна. Вот что он сказал. Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Тем более, ну мы же в рай попадем. Смерть – это окончание одного земного пути и начало другого. Но бояться этого, а исходя из этого, чтобы это влияло на принимаемое тобой решение, участники телешоу поддержали Соловьева, мол, ранее россияне жили одним днем, а теперь у них есть нематериальная мечта и высокая цель. По словам пропагандиста, жить стоит только ради того, ради чего ты можешь умереть. Так и должно быть. Он также добавил, что у российских солдат на фронте в Украине якобы есть очень четкое понимание, за что они воюют. А также все в программе повторили, что они воюют с сатаной. Но не со своей ракетой, а с сатаной, вот, который с рогами. Вот, понимаете? Каким же надо быть piece of shit, чтобы такое говорить? Я вам сейчас прочитаю хороший текст. Да, ну и соответственно. Вот понимаете, оно зреет, зреет, зреет и созреет. Я вам сейчас объясню, что. Процесс над российским президентом Владимиром Путиным за военные преступления в Украине нужно начинать немедленно. Так считает британский прокурор Джеффри Найс, который был главным обвинителем по делу бывшего сербского лидера Слободана Милошевича. Это, кстати, очень хорошая идея. Это очень хорошая идея. А чего ждать? А чего ждать? Война это может быть вообще 30 лет, 100 лет. Вы знаете, была столетняя война, была 30-летняя война. Понимаете? Чего ждать? Мне кажется, к этому идет. А немножко про российскую экономику. То есть не про нее, она меня интересует мало, а про урода, который уничтожает свою страну. Ну вот 6 тысяч человек смотрят и только 2 тысячи лайков. Ну, ребят, ну... с протянутой рукой, что ли, ходить к вам. Нажмите там на кнопочку и подпишитесь. Подпишитесь. Я это безобразие делаю каждый вечер. Иногда не делаю, когда здоровье не позволяет. Вот, спасибочки вам. Смотрите. Значит, как уничтожить свою страну? Рассказываю. Сначала. За прошедший год кассовые сборы российских кинотеатров составили 23,7 миллиарда рублей, продав 83,2 миллиона билетов. От того, что я вам эти цифры сказал, вам не холодно, не хорошо. Как? Не холодно, не жарко. Потому что вы, ну, не, ну что эти миллиарды? А вот по-другому. В деньгах кинорынок потерял 41,9, в проданных билетах 42,9. Это при том, что беззастенчиво воруются западные фильмы. Понятно, да? Теперь вот еще. Я очень не люблю цифры в эфире. Потому что на слух 5 миллиардов, 100 триллионов, все это, оно не влезает в голову. Ну, вот это я вам прочитаю. Вы знаете такого замечательного человека, его зовут Андрей Нечаев, который был министром экономики Российской Федерации в 92-93 годах. И вы знаете, что санкции, вот мы говорим, а как там действуют санкции, вот что там они, эти санкции, как они это самое, вот смотрите, полные столы, шуба, оливье. А вот он написал, причем написал, что понятно. Значит, санкции, газ, вы знаете, уже ну, на Запад не идет. Более того, он идти уже не будет. Кстати, сообщаю вам, у меня этой новости нет, что все уже с российским газом в Европе покончено. И помогла теплая зима. Там вот я смотрел, в Германии плюс 15, там в Украине плюс 14. В общем, короче, вот эти ролики, где там Запад замерзает, едят хомячка, Британия, ну и так далее, и так далее. В общем, короче говоря. Плюс пригнали вот эти огромные корабли, где сжижен и газ, их не успевают разгружать. И сегодня экономические обозреватели в моей программе «Дневной», они сказали, что ситуация такая, что хранилища заполнены на 98-99%, и Запад оказался в дурацкой ситуации. Они не понимают, куда девать этот газ. Перепродавать его нет смысла по той причине, что они его дешево покупают. Поэтому черт его знает. Сейчас вот в Германии они пытаются решить вопрос. Ну, пока что эти корабли стоят на траверсе, и, в общем, большая проблема. И вы знаете, что нефть, ограничена цена, и все вы это знаете. И нефтепродукты, по-моему, с 1 февраля, я не помню с какого. Значит, теперь послушайте, как это чмо убивает страну. Что пишет Нечаев? Образно говоря, экономика недосчиталась, потерянная и недополученная, 6% ВВП. Вот 6% ВВП. 6%. А дальше он пишет, много это или мало? Для далеких от экономических показателей читателей скажу. Слушайте, это колоссально. 6% ВВП России – это примерно 9 триллионов рублей. Стоимость 6 Олимпиад в Сочи или расходы бюджета на здравоохранение за 6 лет, на образование за 7 лет, или 15 мостов на Сахалин, или 2,5% рыночной капитализации «Газпрома», или 2/3 накопленной кубышки в виде фонда национального благосостояния. Вот теперь вам понятно? И чувак война, фашизм. Как вы думаете, кто это написал? Ваши лидеры осуждают сопротивление Англии и ту помощь, которую она получает от Америки, как затягивание войны. Они требуют мира. Те, с кого каплет кровь их собственного и других народов, смеют произносить это слово. Под миром они понимают порабощение, легализацию их преступлений, признание человечески непереносимого. Но это невозможно. С Гитлером не будет мира, потому что он глубинно не способен к миру. И само это слово в его устах не более чем грязная патологическая ложь, как и всякое слово, когда-либо произнесенное им. Об истории и человечестве можно думать сколь угодно низменно и скептически, но поверить, что весь мир признает окончательную победу зла и потерпит свое превращение в камеру гестапо, во всеобщий концентрационный лагерь, где вы, немцы, будете охранниками, этого не может и величайший скептик. До тех пор, пока Гитлер и его режим поджигателей останется у власти, вы, немцы, не будете иметь мира никогда, ни при каких обстоятельствах. Нет, это не Черчилль. Это написал Томас Манн. Первое из 55 обращений Томаса Манна к немцам по BBC. Март 41 года. И все повторяется, все повторяется. Пишет Елена Рыковцева, вы знаете, замечательная, прекраснейшая журналистка, работает на радио «Свобода», ведет программу «Лицом к событию». Она пишет, а я вот о них все время думаю. Это же плач должен стоять по всей стране, траур. А не плача, не траура, а знает ли страна? А вот Саратовская область, она точно знает, но что там в этой области? Там плач? Или там сначала плач, а потом расчеты? Или сразу расчеты? И потом мобильное кладбище из белых ладобелисков, компактное. Вот, как говорят, по местам компактного проживания. Вот это, кстати, очень интересно, я вам хочу сказать. Вот что будет завтра? Неужели 600 человек, еще раз повторяю, 600 условно, я не знаю точные цифры, может и больше, ну хорошо, 400, 400 мало. А неужели закидают деньгами? Лады, лады, ну уже вот эти китайские, что-то вот такое дадут. Ржавчина везде. Открываем Яндекс Новости. Ну, я их открыть не могу, они у нас, значит, вот пишут, наши перепутали Саратов и Самару. На самом деле 600 жмуриков из Самары, 44-й полк. Вы читайте, между прочим, что тут написано, потому что я имею в виду, вот где люди пишут, потому что там очень много полезной информации. Там пишут детали, я же говорю как бы главное по верхам, а там пишут то, что детали и нюансы. Очень творческие люди подходят. Вот Яндекс. Знаете, когда Яндекс появился, я до этого был в Америке, пользовался там Yahoo. Мне очень оно не нравилось, и неудивительно, что не нравилось. Гугла тогда не было. А потом появился Яндекс, и основатели Яндекса, ну, одного уже нет, второй, вот вы знаете, уходит из Яндекса тоже. Это было потрясающе, это была вот поисковая система, родная, близкая, русский язык, русские ресурсы и так далее. Все, оно начало работать и так далее, и так далее, но, значит, скрутили. Вот, смотрите, пользователь Twitter открыл Яндекс Новости. Три новости идут. Читатели Daily Mail раскритиковали новогоднее обещание Зеленского захватить Крым. Это РИА Новости. Лента.ру. Американские пользователи Twitter высмеяли новогоднее обращение президента США Байдена. Газета цитирует РИА Новости. Читатели Die Welt возмутились новогодним обращением канцлера ФРГ Олафа Шольца. Как это назвать? Тараканище. Понимаете, он же ноль. Он же ноль, он же абсолютный ноль. Кириенко – это клоп лысый, более лысый, чем я. У меня вот тут хоть 3 миллиметра вот тут вот. Страна, которой руководят ничтожество и убийцы, и все подчиняются. Что-то, конечно, меняется. Опрос. Данные закрытых опросов. 22-й год за мирные... смотрите, чтобы было понятно. За мирные переговоры июль 22-го 32%, за продолжение войны 57%. Сейчас ноябрь, это ноябрь тот, за мирные переговоры 55%, за продолжение войны 25%. Подросток из Херсонской области дважды попал под обстрелы РФ в новогоднюю ночь. 13-летнего мальчика ранило во время прогулки. Больницу, куда его доставили, тоже обстреляли. Подростка эвакуировали в Николаев. Интересно, Николаев отстреляют? Дугин похоронил дочь. И вот он сидит, фотография дочери, он на нее смотрит, на эту фотографию. Понимаете, кем бы он ни был бородатым мудаком, он, это дочь, родная, и он смотрит на фотографию дочь, берет лист бумаги и пишет. Соглашая тосты исключительно за победу великой России в смертельной войне с цивилизацией Антихриста, за пока еще живых и за уже мертвых воинов. И смотрит на фотографию дочери. Дочь, я это посвящаю тебе. Дочь. Что это? Заголовок «Комсомольской правды». Это палитра идиотов. Я ее рассыпаю вам щедро. Палитру идиотов. «Комсомольская правда». Заголовок. «Казаки-маги спасают Кубань от геев и бандеровцев, посыпая памятники солью». Еще раз. «Казаки-маги», то есть это такие вещи умеет делать Айдер Муждабаев. То есть в заголовке нужно сделать так, чтобы захватить всю аудиторию. Поэтому нужно написать, вот, чтобы там были все слова. «Казаки-маги», то есть у казаков есть маги. Спасают Кубань от геев и бандеровцев, посыпая памятники солью. Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты. Ты подарки нам принес? Что в мешке? Солдаты. Достает большой пакет, притаив насмешку. Вот ваш папка, брат и дед, только вперемешку. Ну, а мамкам от меня каждой поколения. С Новым годом, ребятня. Слава Украине. Поддержать меня тем, пару минут назад было 7 тысяч, которые смотрят. Спасибо сказать недостаточно. Ну, во-первых, поставьте лайки от щедрой души. Во-вторых, расскажите о моем ежедневном эфире, кроме субботы и воскресенья. Ну, если есть здоровье, иногда я делаю выходные. А своим друзьям сделайте перепост, я стараюсь. Поработайте для меня. Ну и подарите мне чашку кофе, если с барского плеча, ссылка внизу, или станьте моими патронами, подписавшись на Patreon. Ссылка тоже внизу. Я надеюсь, что завтра я вам расскажу про новое безумие, про отсутствие человечности. про наплевательское отношение государства к погибшим своим солдатам и, к сожалению, про молчание общества. Вряд ли оно поднимет голос за своих граждан. А 600 мамочек вряд ли что-то скажут по поводу того, что им их детей заменили на калины, если заменят. До свидания.